Первое послание Фессалоникийцам, первую главу мы сегодня посмотрим. Пусть Бог нас благословит, будем изучать вот это первое послание Фессалоникийцам. Пусть откроют наши уши, проговорит к нам, потому что слово, оно живое, действенное, и оно просто животворит Слово Божье. Аминь. И он пишет с 1 по 4 стих первой главы. Павел, и Силуан, и Тимофей, церкви Фессалоникийской, в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело, веры и труд любви и терпения и упования на Господа нашего Иисуса, Иисуса Христа, пред Богом Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. Очень важно знать наше избрание, очень важно помнить. Павел боялся, что через трудности, через гонения, которые христиане проходили, они забудут, кто они есть во Христе, какое у них высокое положение. И очень важно. И Павел всегда напоминает, очень часто, почти всегда в каждом послании, как бы там много потом обличений он не давал этой церкви, он всегда напоминает, что вы во Христе. Очень важно знать, что мы в Боге Отце и Господе Иисусе Христе. Первый стих, видите? Вот эта церковь. Мы в Боге, мы во Христе. Это не просто, знаете, как люди говорят, вот там человек умер, но про него скажут, он живет как бы в наших сердцах, да? Это не так. Это действительно реальное присутствие Духа Святого в каждом верующем в этой церкви. Это необычно, да? Бог присутствует здесь. Да, мы не видим это, да? Но это наша радость, это наше упование, это наше призвание. Потому что мы боремся с грехом, мы боремся с сатаной, с его осуждениями. И очень легко впасть в уныние, забыть, кто мы есть во Христе. Нам может показаться, что требования слишком высоки. Я слишком порабощен грехом. А еще особенно, знаете, когда испытания проходят, когда помощь Божья особенно нужна, приходит сомнение, поможет ли такому Бог, да, и вообще как угодить Богу, чтобы Он помог мне, и мы начинаем искать в своей жизни иногда какие-то вещи, чтобы сказать, ну вот, в принципе, не так у меня плохо, вот, Бог, я в этом плане хороший, или здесь я хороший, Бог, ты должен меня благословить, да. А иногда вы действительно что-то находите, с этим приходит, но очень часто вы ничего не находите, и из-за этого уныние. Но вот радостная весть, вот это Евангелие, то, что нам не нужно достигать Бога, мы уже в Боге, мы уже во Христе. Каждый верующий во Христе, каждый верующий в Боге, во Христе. Это необычно, это здорово, да? Я сейчас пребываю во Христе, вы верующие пребываете во Христе. И мы, когда думаем об этом, мы думаем, ну, во Христе, это надо заслужить, это надо достичь какого-то уровня, чтобы так сказать. Нет, это относится ко всем верующим. Вот это Евангелие, это радостная весть. И вот это наше звание. Об этом надо знать, потому что когда мы знаем наше звание, мы по-другому смотрим на вещи, по-другому относимся, по-другому действуем. Да? Согласитесь, если вы знаете, кто вы есть, это очень важно. Очень важно. Да? Люди в этом мире, они гоняются за каким-то самореализацией, самосознанием. Они пытаются занять какую-то позицию в жизни, чтобы они почувствовали себя хорошо, потому что это голод человеческой души, кем-то быть в жизни, это нормально. Кем-то быть в жизни, это нормально, это Бог вложил, да? Но кем-то быть, это только в Боге реализуется, да? И мы верующие, мы церковь, мир может на нас не смотреть, что мы какие-то особенные, но мы поистине, мы особенные, потому что Бог в нас и Христос в нас. И вот я в последнее время вспоминаю вот это обетование, что Иисус сказал, как послал меня живой Отец, и я живой Отцом, так идущий меня, жить будет мною. Как Иисус жил Отцом. Это была потрясающая жизнь. В любви, в силе, в мире, в радости, да. Как бы мне такой жизни достичь? Иисус говорит очень просто. Ешь. Это трудно есть. Нет, да? Иисус предлагает благодать. Принимай эту благодать, и ты будешь. Принимай мою жертву, и ты будешь иметь такой же эффект будет в твоей жизни, как у меня были взаимоотношения с Богом. Это Библия говорит, да? Как послал меня живой отец, я живу отцом, так идущий меня, так идущий меня, так идущий меня. Вот мы сегодня ели и пили, жить будет мною. Значит, мы живем Христу. Там еще сказано, идущий, пьющий, пребывает во мне, я в нем. Я вот в свое время очень много думал о пребывании во Христе, как это важно. И я понимал, что пребывать во Христе – это успех христианской жизни. Потому что без Христа мы ничего не можем, да? Но потом вопрос приходит, а как сохранить это пребывание? Сегодня я пребывал, сегодня я напрягся, сегодня я концентрировался. Все мои мысли вроде бы на небе были, да? Но ненадолго этого хватает, и переживаешь, ну как же так? Это так важно, и ты не можешь это удержать. Но на самом деле это не усилие человеческое. Если это усилие, то это просто, вот как мы едим, да? Чтобы жить физически, нужно есть. И никто никогда не напрягается, о, надо есть, да, 3 раза в неделю. Также мы не должны напрягаться, когда мы принимаем благодать. Это для нас. Это просто должно быть. Иисус говорит, если ты уповаешь, как ешь, да, уповаешь на мою благодать, все, я в тебе, ты во мне. Я это сделал на кресте. Вот это Евангелие, радостная весть. Очень важно, надо знать наше знание. И это по вере. Там говорится, дело веры. Филистимлянцы поверили, и у них стали вещи происходить, дела происходить, да? Но прежде всего они поверили. Вот вы знаете, я вот вспоминал, когда готовился к проповеди, то, как я уверовал, и как моя жизнь изменилась, когда я только уверовал. В 93-м году я уверовал, читал Библию в течение 2 недель, и изменило это мое сознание. Я отдал свою жизнь Богу, да, и там первые 2-3 месяца я был полностью неверующий, в церковь не ходил, мне не могли сказать, что вот это вот не по-христиански. Я еще не знал некоторые вещи, там, допустим, пить, курить, я не знал, хорошо или плохо, вот не знал, да? Потому что я только-только как бы из мира начал читать, да. Но когда я начал читать Библию, Бог начал меня менять. Я помню одну вещь, я читал там в первом послании к Коринфянам, там говорится, что разве вы не знаете, что ваши тела храм Духа Святого в 6 главе? Разве не знаете, что вы члены Христовы, да? Там говорилось. Я не знал, я только уверовал, я этого не знал. Я думал, я уверовал, мои грехи прощены, я попаду на небеса, но сейчас, что я во Христе, Христос во мне, что я член тела Христова, я этого не знал, да? Но когда я узнал этого, моя жизнь изменилась. Там говорится, что совокупляющиеся блудницы становятся одно тело, да? Моя жизнь изменилась, она пришла в чистоту, потому что я понял, я принадлежу Христу. Зачем я буду отдавать себя на нечистоту, да, когда я принадлежу Христу? Нет, я хочу принадлежать Христу. То есть мое знание изменило меня в этом плане, да, в плане алкоголя там, или сквернословия, или отношения к людям, да, потому что я понял, что у меня уже высокое положение во Христе. И вот когда мы проповедуем христианам, напоминаем христианам, молодым верующим или не уже довольным, напоминаем о их положении во Христе, просто напоминаем, этим напоминанием возбуждаем в них простую веру. Когда мы это просто делаем, Евангелие начинает действовать, Бог начинает действовать, Бог начинает менять жизнь. Если мы будем говорить христианину или себе, давай, 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 просто так, давай, это может выглядеть, да, вот он призывает людей, призывает, призывает, но силы не будет, понимаете, в изменении в жизни. Это происходит через веру. А вера, она должна основываться на правильном преподнесении Евангелия, что это Евангелие благодати, понимаете. И когда мы думаем о Боге, даже уже давно верующие, мы все равно иногда можем думать, что Бог, Он требует от нас совершенства. А совершенства это мы не можем найти. Но как же Бог может благословить и так далее, и так далее. И Бог поддерживает через Павла фессалоникийцам, напоминая просто, что какое у них высокое звание. Очень важно знать наше звание. Очень важно. Если мы знаем, что мы генералы, мы будем действовать как генералы. Да? Если мы не понимаем это, то мы не будем действовать то, как Бог хочет, чтобы мы действовали. Понимаете? Если мы верим, что Христос во мне, я в нем, да, через принятие Его тела и крови верую. Если мы верим, то тогда вот это обетование, верующие в меня, сделают дела подобные, как я. Они не будут казаться чем-то далеким. Потому что Христос живет во мне. Христос 2000 лет назад творил дела, И сейчас, если он живет во мне, он будет те же дела творить. Да? И если я смотрю на себя как одного, не во Христе, а я просто один пытаюсь угодить Богу, то тогда это обетование, что сотворите подобные дела, будет казаться чем-то таким заоблачным, нереальным. Ну как так? Я к церкви или я могу сотворить подобное? Но когда мы верим, что мы во Христе, тогда это несложно. Это же не я буду, это же Христос, живущий во мне. Уже не я живу, но Христос. Понимаете, как важно понять. И сатана, он хочет столкнуть нас с этих великих откровений. Он хочет, чтобы мы потеряли наши знания и ударились в закон. Понимаете? Вы должны знать, что если вы верите в Иисуса Христа, Христос пребывает в вас. Бог пребывает в вас. И Павел напоминает это. Это не просто слова. Мы, может, привыкли, но это откровения большие. В Боге Отце, в Иисусе мы верующие. Это радостная весть. И там он дальше говорит, он вспоминает, радуется за дела веры. Когда вот это есть вера, когда есть правильное назидание, христианин понимает, кто он есть уже. Не надо кем ему пытаться быть, а кто он уже есть во Христе. Дела, они всегда появляются. Вот эта вера, она истина, она всегда производит дела. Очень важно понимать наше положение во Христе. Мы уже сотворены на добрые дела. Уже сотворены. И мы можем это не чувствовать, мы просто верим. Мы уже посажены со Христом на небесах. Добрые дела получатся. И фессалоникийцы так просто поверили. Павел там буквально 2 или 3 недели у них был всего. Да? Но это он им проповедовал эту истину. Они поверили. И Бог начал действовать, понимаете? Когда мы так верим, Бог начинает действовать. Когда мы верим в Евангелие благодати, Бог действует. Бог обязательно действует. Когда проповедуют закон, Бог не действует. Потому что закон приносит только проклятие. Понимаете? И мы иногда можем проповедовать или сами так смотреть на себя через призму закона, и поэтому Бог не действует. Он действует только через нашу веру в Его благодать, то, что Он сделал для нас на кресте. Всегда вот эта истинная вера в благодать, в благость Бога, она производит дело. Всегда, всегда. И здесь также он говорит, труд любви. Труд любви. Вот это вера в благость Богу, как Он меня оправдал, как Он меня принимает каждый день, как Он радуется, когда сегодня утром я встаю, да? Бог не требует, вот давай сейчас посмотрим, как ты проживешь этот день, потом вечером я посмотрим, поговорим, да? Он уже радуется, когда мы понимаем эту благость, как прекрасен ты, Господь, да? Его благодать, что Бог, давай, я люблю тебя, я тебе буду жить с тобой, не ты уже, я буду жить, да? Эту благость мы понимаем, то есть любовь к Богу, не напряг как бы, да, а любовь к Богу. И Бог нас любит, и мы любим других, да? Когда мы напрягаемся, нам трудно любить других, потому что мы полны своих проблем, конфликтов, и мы начинаем раздражаться на других любви. И этот труд, он становится уже не таким тяжелым религиозным трудом, когда мы понимаем любовь, да? Когда мы влюблены, да? На свидание ходим, это не трудно, да? Или угождаем нашему мужу или жене, угождаем, да? Потому что любовь, это не трудно, да? Когда нет любви, тогда очень трудно, да, какие-то даже по дому делать обязательства там, да, убирать квартиру и так далее, и так далее. Но когда есть любовь, все смыслом наполняется и есть труд, мы можем трудиться, это не трудно становится на самом деле уже, видите, как любовь меняет. Вот, мы сейчас говорим о том, что вера, она производит дела и труд для Бога, да? И я 3 вещи, как бы, конкретно просто скажу. Их много вещей, как мы можем потрудиться для Господа, да? Мы же не хотим просто приходить только слушать, да? Мы, если мы слушаем истинную весть, мы потом хотим трудиться. И вы знаете, я вот думаю, что помощь бедным, это один из такой вещей, такая из вещей, которая показывает нам, что мы поняли эту благодать и помогаем бедным, да? Это помощь бедным, когда мы вовлечены в помощь бедным в разной степени. Это проверяет, есть ли у нас гордость или у нас есть смирение, понимаете? Потому что если мы горды, если мы не понимаем, что Бог для нас сделал, то мы с гордостью смотрим на человека в нужде, бедного, и мы не хотим спуститься на его уровень, вникнуть в его в жизнь, в его проблемы, да. И в современной церкви, да, особенно если Бог благословляет верующих, или вы живете в Америке, или в Европе, или в России, живете, где более-менее, по сравнению с другими странами третьего мира, да, более-менее христиане не проходят гонений, более-менее материально живем. Ну, все трудности, всегда трудности можно найти, но мы, в принципе, в России живем, мы благословены. Все равно благословение, определенное процветание, не как 10 лет назад или 15 лет назад было. Да? Это здорово. Сравните то, что происходит в Индии, в Африке, как верующие живут. Мы благословены. Аминь, да? Но вот это благословение, оно, наверное, приводит к гордости. Мы забываем про бедных. Понимаете? И если церковь забывает про бедных, а Павел там, Павел сказал, я проповедовал Евангелие благодати, но я никогда не забывал про бедных. Не надо никогда забывать про бедных. И в городе, в Москве, вокруг нас всегда есть люди, которые нуждаются, есть бедные или есть бездомные. И мы, как церковь, или коллективно, или по отдельности, мы должны служить. Потому что это сердце Христа. Потому что мы были бедные и нищие перед Богом, но Бог спас нас, Бог помог нам, да? Как же мы можем на другие нужды смотреть и не помогать им, да? Это значит, мы не поняли веру. Мы никто, но Бог нас насадил, посадил со Христом на небесах. И когда мы понимаем вот эту благодать, мы обязательно, если церковь понимает благодать, она обязательно будет, у нее будет служение бедным. Это обязательно. И так проверяется, или церковь, она в гордости, она слепа, или она действительно знает сердце Христа, и она как бы закатывает рукава и делает такие вещи, да? И когда служишь бедным, немного получаешь как бы в ответ, но мы получаем от Бога. Вот, то есть напомнить или поддержать тот, кто думает об этом, служит в этом служении бедным, это здорово. Это сердце Христа. Это здорово. Мы никогда не должны забывать. Никогда не должны забывать. И вот другую вещь хочу сказать, потому что она конкретно есть, как бы нужда здесь, воскресная школа. Да, Иисус сказал, там помните, ученики приходили. То есть детей приводили, маленьких, чтобы Иисус даже коснулся, а ученики запрещали. Да? Им казалось, это не очень важно. Это не очень важно. Иисус, таких тут высоких материй, говорят, дети как-то да, не важно. Но Иисус сказал, нет, нет, пускайте, да, таким принадлежит Царство Божие. Ну, понимаете, когда мы служим детям, да, в воскресной школе, да, от детей мы много не получаем, да. Они, может быть, не уроки там свои не сделали, да. Они, может, не поблагодарили, не сказали, какой удивительный урок был сегодня, да. Но и в этом тоже проявляется наше смирение, да. И в этом тоже мы показываем сердце Христа, когда мы служим детям. Когда мы служим детям. И у нас, просто я знаю, Настя очень верно, очень хорошо служила в этой церкви и служит. Вот. Но в последнее время было мало у нее помощников, поэтому нужно будет помочь. Проявить так дело веры, труд любви. Понимаете? Вот. И Таня помогает нам тоже, но мы в будущем, если будут какие-то трудности, то у кого то есть дети ходят в воскресную, нам придется так сделать, чтобы чередовать родителей. Даже если родитель говорит, у меня нету как бы призвания быть воскресным, воскресную вести школу. И не, это может быть раз в месяц только надо будет. Дело не в признании, здесь просто нужно будет потрудиться. И вы знаете еще, третья вещь, которая вот труд любви, дело веры, это, конечно, благовестие. Это благовестие, просто рассказывать людям на работе, своим друзьям о Христе. Это очень важно. Это труд любви. Это трудно иногда. Но когда мы понимаем благодать, то, что Христос сделал, это подвигнет нас быть свидетелями на словах или делом, но посвятить нашу жизнь. Это очень важно. Это, вы знаете, простая мудрость, что теория, она закрепляется на практике, да? Теория закрепляется на практике, да. Мы услышали, но то, что мы услышали, это истина. Но оно должно закрепиться в нас, улучшиться, дойти как бы до совершенства через практику, да. Иисус даже усовершился через страдания, сказано, да. Уж казалось бы. И то, что мы услышали о благодати, о любви Божией, о том, что все могу в укрепляющем меня Иисусе, да. То, что мы сделаем подобные дела, как Христос, и даже больше. Это истина, но она будет совершенствоваться через практику. Если мы просто так сидим и слушаем, соглашаемся, радуемся, да, это здорово услышать это, да, но потом не используем это на практике, в этом не будет силы, это не будет закрепления, да. Допустим, я занимался волейболом, тренер собрал нас, мы сели, и он нам рассказывает какую-то просто тактику, да, там, как там чужая команда играет, или как мы будем играть. Но потом мы тренируемся. Те же самые вещи мы проходим, да. И вы сами знаете, как иногда ты знаешь, как это сделать, но когда начинаешь делать, это трудно уже, да. Но именно через эти трудности вы укрепляетесь в этом. И то же самое, все вот эти вот обетования, Бог будет подталкивать нас, или мы друг друга должны подталкивать, помогать, использовать на практике. Мы не хотим только приходить и слышать изучение и потом уходить. Не хотим же, да? Мы хотим служить, трудиться для Господа. Фессалоникийцы они так делали, понимаете? Очень важно дать сначала назидание в вере. Очень важно. Но это не все. Мы должны трудиться для Господа. И это нормально, что когда мы начинаем то, что мы поняли, приняли в сердце, да, когда мы сталкиваемся с какими-то вещами, у нас не все получается, это нормально. Часть практики, то, что мы через ошибки учимся, это нормально. Вот, и фессалоникийцы, Павел за них радуется, они уверовали, они трудятся для Господа, и они проявляют также терпение, упование, терпение, упование. Сталкивались вы в жизни, когда вам нужно терпение? Когда вам нужно серьезное терпение, да? Когда, может быть, какое-то призвание в вашей жизни, какое-то важное дело, да, зависит, хватит ли у вас терпения или нет. Нужно терпение, да? Есть терпение, когда... Нам всегда нужно терпение, там, в очереди или я не знаю что. Но есть вещи, когда мы проходим через определенные испытания, давление. Мы уповали на Бога, мы уповали, что все могу в укрепляющем Иисусе, но вот сейчас это не видно, что Бог такой великий действует во мне, да? Сейчас, может быть, это не видно, да? Что мне делать? Или я оставлю это упование, или я проявлю терпение и буду верить, все, что Бог мне сказал, это истина. И я буду продолжать делать то, что я делал, потому что это истина, это нужно, хотя я не вижу, может быть, плода, понимаете? Вот тут, и они проявили терпение и упование. Очень важно в служении Богу проявить терпение. Часто христиане, когда начинают какое-то служение, они сталкиваются с трудностями, и потом им начинает казаться, может быть, это не Бог меня призвал, может быть, это, может быть, я к этому не готов. Нет, это проявить нужно терпение и упование, это нормально. Терпение, терпение, терпение. Христиане, фессалоникийцы, они проходили через серьезные испытания. Гонения были очень серьезные на них. Но они проявили это терпение и упование, они не верили, что у них высокое положение, что у них то, что Павел им проповедовал, это истина, что не нужно слушать этих иудеев, которые на закон всех сталкивают, нужно стоять в этой благодати. Они верили, они свидетельствовали об этом, они знали, что Иисус Христос воскрес, что без Христа нет другого спасения, и они это проповедовали. Они видели чудеса, они видели знамения, но были времена, когда у них отнимали, сжигали их дом, да, и, представляете, вы жили, ваше как бы, гнездо, ваше место, куда вы приходите, все, и вдруг вас сожгли, вы лишились дома, или вас выгнали из синагоги, соседи от вас отвернулись. Да это очень больно, это очень тяжело. Всегда приходится вопрос, Бог, почему? Почему такое, да? И вот тут надо проявить терпение. Терпение. Что бы ни происходило, какие бы трудности в жизни ни происходили, надо сохранить наше упование на Господа. Аминь. Фессалоникийцы это сделали, и мы будем делать, терпеть. Потому что наше упование, оно истинно. Мы знаем наше призвание. Аминь. Жизнь трудная. Жизнь трудная вещь, да? Но наше звание, оно не... Оно высокое звание. Не будем оставлять наше упование. Аминь. Павел здесь благодарит. Потому что, понимаете, он был там 3 недели всего. Он там проповедовал, и он ушел. Каких-то там лидеров сразу назначил и ушел. На них обрушились сразу гонения. Пришли иудеи, там, стали исключать их из синагог. Там, некоторым пришлось, может быть, поле потеряли, где, через которое они кормились. Да? Ну, разные имущества потеряли, разные были испытания. Да? И Павел переживал. Они молодые христиане, только 3 недели были со мной. Да? Совсем месяц-два только верующие. И такие гонения на них, да. но он узнает о них истину, и они, он видит, что они в терпении, они в любви, они не оставили свое упование, они не поколебались. Они не сказали, Павел пришел, да, это был долг, да, интересно, но вот она реальность, да. Они так не сказали, они поверили, что то, о чем Павел пропел, это реальность. Когда Бог нам дает откровение, приходит испытание. Приходит испытание. И вот тут Иисус сказал, вот Иисус сказал, почему иногда плода нету. Почему в христианской жизни нету плода, да? Потому что слово-то, да, оно приняло с радостью, но гонение за слово приходит, да, в разные, по-разному они приходят, да. Может быть, у нас здесь в западной цивилизации, в России нету гонения за Христа, но у нас есть другие испытания, которые сатана использует за слово. Когда вы понимаете откровение, да, получили в церкви какое-то откровение, Бог как-то вам проговорил, или сами прочитали, да, замечаете, что потом приходит испытание, как раз удар по именно тому, что вы чему так радовались. Это сатана, он хочет отнять это слово. И если вы отдадите это упование, опустите, плода не будет. Вот очень важно пройти с терпением через испытание. Мы все в той или иной степени будем проходить через испытание. И когда Бог дает нам откровение, ожидайте, будет испытание. Маленькое, большое, но какое-то испытание будет. Потому что сатана, он не любит, когда мы берем слово, серьезно к нему относимся. Будь то вы захотите служить бедным, захотите служить в воскресной школе, вдохновитесь, испытания придут, чтобы поколебать вас. Понимаете? Но нужно проявить терпение и помнить, что наше звание, оно не изменилось от этих гонений. Пятый стих. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но в силе во Святом Духе, со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Павел пришел, проповедовал, но он пришел в силе Святого Духа со многими удостоверениями. То есть проявлялись знамения. Да? Вот смотрите, как в первом веке проповедовали Евангелие. Марка, откройте, пожалуйста, последняя глава. Шестнадцатая глава, с 17 до конца. Иисус обещает, уверовавших же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседы с ними вознесся на небо и воссел от десны Бога, и они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Вот так христиане первого века проповедовали, и мы верим в часовне на Голгофе, что и так мы должны жить, и так же должны проповедовать. Мы не только должны проповедовать в слове, как Павел говорит, да? Не только в слове, но в силе Святого Духа со знамениями, чудесами, исцелениями. Аминь. Так написано. Так написано. Мы иногда смотрим на современную церковь или на наш опыт, и нам кажется, что, может быть, Бог по-другому теперь действует. Нет, нет, нет. Бог по-другому не действует. Проблемы в церкви. Бог не изменился. Вот это радостная весть. Бог не изменился. Мы можем подстраивать нашу жизнь или нашу теологию под Бога, но не надо бояться, что Бог изменился. Для меня всегда гораздо более страшно, если десница Божья изменилась. Вот это гораздо страшнее, да? Это не страшно, если что-то не так во мне или что-то не так в церкви. Главное, что Бог был верен, а Бог верен. И вот Бог, и мы проповедуем, мы должны ожидать, понимать, молиться о силе Духа Святого, чтобы наше слово сопровождалось знамениями, чудесами, исцелениями. Павел так проповедовал. Павел так проповедовал. Не только в слове. Иисус нам обещает. Иисус нам обещает. Возложишь руки на больных и будь здоровы. Написано так? Написано так? Есть много чего, почему. Но так Иисус, вот что Иисус нам обещал. И когда вы читаете Новый Завет и пытаетесь сказать, себе сказать, вот опыт современной церкви, а вот как должно по Библии. Вы понимаете, что то, что вы видите в Библии, оно так оно и есть. Наша проповедь не только должна быть в слове, в хорошем слове она должна быть. Это здорово, но не только. И так Павел проповедовал, и так мы должны ожидать работы силы Духа Святого. Аминь. Но трудности приходят. Нужно проявить терпение в этом уповании. Нужно проявить терпение в этом уповании, в этих откровениях, да? Иисус сказал: верующий в меня, просто поверь, мы сделаем подобное дело и даже больше. Это не пустые мечтания, это обетование Иисуса Христа. Аминь. Сила Духа Святого, сила Духа Святого. Эта церковь Бог обещает каждому верующему. Верующие будут сопровождать знамения, будут сопровождать знамения. Иисус так сказал. Не полагайся на разум, да? Во всем доверяй Господу, Его Слову. И понимаете, когда мы помним наше знание, что я во Христе, а Он во мне, тогда нетрудно понять, что знамения должны сопровождаться, проповедь должна сопровождаться знамениями. Потому что это же Христос живет во мне. Да, помните, как Христос проповедовал? Если Христос живет во мне, Христос живет в вас, эти знамения легко будет верить в это, доверять. Когда мы поймем наше звание, то, что мы посажены со Христом на небесах, со Христом на небесах, каждый верующий. Когда мы понимаем это положение, тогда чудеса не что-то такое является. Тогда это, а как нельзя? Обязательно будут силы Духа Святого, обязательно будут чудеса. Это же Христос, это не я живу. Но когда мы смотрим, что это я живу и должен угодить Богу, вот тут-то все проблемы. Сатана хочет нас толкнуть вот на это положение, на религиозное положение, где человек пытается угодить Богу. Вместо того, чтобы просто по вере пребывать в том положении, которое Бог даровал на кресте. И когда сатана сталкивает нас, конечно, сил Духа Святого не будет. Потому что Дух Святой действует поистине. А если мы забыли истину, забыли наше положение, силу благодати, то Дух Святой не может действовать. Дух Святой действует, когда находит веру. Когда есть вера в истину. Знание, конечно, понимать истину надо, но верить, да? И когда Дух Святой видит, что человек даже в терпении, он хранит эту истину. Через гонение Дух Святой обязательно будет действовать. После этого он был послан сюда на землю, возвещать эту благодать. Не в слове только. Давайте сейчас помолимся немножко, потом будем продолжать. Господь, вот ты знаешь, Господь, что происходит в наших сердцах, умах, Господь, но ты призываешь на к чему-то большему, Господь. Ты обещаешь, Господь, что наша проповедь не только в слове должна быть, но ты обещал чудеса и знамения, чтобы мы, чтобы твое слово, твоя слава, твоя благодать была подкреплена. Бог, ты обещал, мы посвящаем себе, верим, верить этому и ожидаем этого, Господь. И мы будем молиться за исцеление больных, Господь, потому что ты сказал, что мы возлагали руки, чтобы мы проповедовали цели больные. Бог, ты наполни нас Духом Святым. Бог, ты наполни нас Духом Святым. Закрепи это слово в наших сердцах. И будь прославлен в этой церкви, Господь. И будь прославлен, Господь, в нашем свидетельстве. Ты действуй, Господь. Это ты живешь в нас. Тебе ничего сложного нет. Это не изменится. Славим тебя, Господь. Во имя Иисуса мы молимся, Господь. Помажь нас на это. Во имя Иисуса. Аминь. И дальше 6 по 7 стих. И вы сделались подражателем нами, Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. Вот я уже говорил, принимаем мы слово, но скорби бывает много. Да? И очень часто я по себе знаю, я могу принять слово, потом у меня трудная ситуация или трудная неделя, я уже не помню то, что Бог мне проговорил. А когда Бог мне проговорил, я так радовался. О, Бог, спасибо, Твое слово, Ты великий Бог, да. Но вот эти трудности, может быть, даже небольшие трудности в моей жизни, и я уже находился в такой ситуации, я уже не помню, я уже оставил, я уже не действую, потому что Бог мне открыл. Такое с вами происходило? И Павел хочет, чтобы мы привыкли к этой мысли. Мы принимаем слово. Это здорово, когда Бог говорит нам. Это потрясающе, да? Когда Бог нам говорит. Через проповедь, через чтение Библии. В молитве Бог какое-то откровение нам дает. Понимание. Как потоки любви на нас изливаются. Это здорово. Мы принимаем слово. Это здорово. И мы начинаем думать. Раз Бог нам проговорил, моя жизнь будет особенно в том плане, что у меня не будет скорбей. Это не так. Это не так. Это не так, это не по Библии. Когда часто мы принимаем слово, мы принимаем также определенные скорби. Почему? Потому что сатана, он не хочет. Он не хочет, чтобы мы стояли в истине. Мы вовлечены в духовную войну. Да? Помните? Духовную войну. Сатана ненавидит нас, ненавидит, и он хочет разрушать в большом или в малом. Если вы если Бог вас вдохновляет на какое-то служение, будьте уверены, сатана придет и через какие-то вещи будет вас отвращать от этого. Когда мы принимаем слово, это нормально проходить через скорби. Ничего страшного. Иисус прошел через скорби, но его служение было успешным. Апостолы, первые христиане, проходили через скорби, но сила Духа все равно проявлялась, и так же будет и в нашей жизни. Главное, чтобы мы упование наше не оставили. Бог верен и силен. Аминь. Бог силен в нашей жизни. Аминь. С 8 по 10. Ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахае, но во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Ожидать с небес Сына. Вы ожидаете Иисуса с неба? Ожидайте Иисуса с неба. Иисус же придет. Мы же эта земля, она не будет вечна. Если Иисус пришел бы через 2 месяца. О, как бы было бы здорово. Мы готовы, аминь. Как бы было бы здорово. Но Иисус придет. Иисус придет скоро. Мы ожидаем. Мы ожидаем. Мы не просто живем. Бог, помоги здесь. Бог, помоги устрой эту жизнь. Бог, сделай хоть как-то здесь более-менее. Да? Не только этого. Да? Мы ожидаем небес. Когда небеса придут сюда на землю, Иисус придет. Ох, это одно из главных наших упований. Мы ожидаем Христа. Он придет за нами. Потому что в этом мире оно зло будет до тех пор, пока Христос не придет и кардинально все не изменит. Мы ожидаем. Вот. И здесь такие слова еще в конце 10-го. Избавляющего нас от грядущего гнева. Грядущий гнев. Какой грядущий гнев? Это Божий. Есть гнев Бога. Бог вправе гневаться. Бог гневается на все зло и всю неправду человечества. Вы не забывайте, да? Когда мы говорим Бог любовь, мы иногда забываем, мы начинаем думать, может, раз Бог любовь, тогда Он, наверное, не будет судить грех и грешника. Это не так. Есть прежде, Библия показывает гнев Божий. Прежде всего, Библия показывает, что все согрешили, что все должны иметь страх Господь. И потом открывается благодать для верующего. Да? Мы должны понимать, что есть гнев Божий. Гнев Божий – это страшная вещь. Это страшная вещь, гнев Божий. По-настоящему никто бы из живущих здесь на земле не хотел бы испытать этот гнев. О, это такая безнадежность для человека. Вот когда мы читаем, откройте со мной Лука, 16 глава, история Лазарь и богач. Давайте все прочитаем. Здесь много вещей, о чем можно поговорить. Мы обо всем не будем, но прочитаем всю эту историю. С 19 по 31 стих, Лука 16 глава. Иисус здесь говорит. Некоторый человек был богат, одевался в парфиру, в весон, и каждый день пиршествовал в истатном. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях. И желал напитаться крошками, падающего стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий, и отнесен был ангел на лоно Авраамова. Умер богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидев вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И, возопив, сказал: «Отче Аврааме, умилосердись надо мной, и пошли Лазаря, чтобы обмочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сём». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего. И у меня 5 братьев, пусть он засвидетельствует им, что, чтобы и они не пришли в это место мучения. Авраам сказал ему, у них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним покаяться. Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит. Вот, я просто смотрю, посмотрите еще раз со мной на 27 и 28 стих. Это слова вот этого богача. Давайте вот немножко, прежде чем о богаче поговорим, о Лазаре. У меня лично...
Вопрос, раз можно, возникал. Получается так, вот тот, кто проявит, да, не переходит, а богач попал в ад, да, и он фактически видит рай. Вот этот вопрос меня мучил.
Да.
Он же видит, как Лазарь живет. Вот это вы можете объяснить?
Ну, как я сказал, здесь много чего можно спросить, и не все понятно. Я вот спрошу, и же будет воскресение из мертвых? Это же их душа мучается. А как же воскресение из мертвых? То есть там будет Иисус, это значит, это еще не озеро огненное получается. Да? То есть вот такой вопрос. Значит, будущее, вечные страдания, как бы, когда уже в теле, да, страдаешь. Она немножко будет по-другому, да? Здесь Иисус как будто говорит, что человек уже, если грешник, он уже в душе страдает в огне, да? И непонятно, как, что там, они друг друга видят, как бы трудно, да? Вот, но мне кажется, Иисус, я не смогу тоже ответить на этот вопрос, мне кажется, Иисус, есть вещи, которые он здесь не объясняет, а есть вещи, на которые он хочет, чтобы мы концентрировались. А? Да. Вот меня интересует вопрос по поводу, допустим, Лазаря. То есть он был, получается, он был верующий человек, да, потому что мы не попадаем в ад или в рай, потому что мы бедные или богатые, да. Есть много бедных и нищих, которые попадут в ад, да. И богатство это не грех, да. Но вот он, получается, он был хороший человек, верующий, да. Ну, просто подумайте. Но он был нищий. Лежал в струпьях. Я так понимаю, что у него болезнь какая-то была кожная, да? Да? То есть он был нищий, голодал. Представляете, собаки. Вот мне трудно понять. Это же человек Божий. Почему Бог допустил, что вот так, вот такое у него унижение, такая боль. Собаки приходят, лижут его. Просто подумать, как тяжело это было. И у меня вопрос спрашивается, почему Бог допустил в эту жизнь? Есть же обетование, что уповаешь на Бога, не будешь протянутой рукой. Есть же обетование об исцелении. То есть есть вещи, которые мы не понимаем. Да? Вещи, которые мы не понимаем. Будут такие ситуации, не всегда, но такие ситуации в жизни, когда мы долго, а может и никогда не поймем, пока не встретимся на небесах. Да? Вот такая ситуация. Иисус здесь не объясняет. Но он объясняет, что этот человек попал на небеса, на это лоно Авраамова, и он теперь вечно будет отдыхать. Иисус ему говорит, что вот эти вот страдания, почему мы не знаем, да? Но такие страдания выпали на долю этого Лазаря, да? Все. Они были там сколько, 70-80 лет. Теперь он в вечности будет отдыхать. Вот это вот главная мысль он хочет понять. Да, есть страдания в нашей жизни. Есть страдания. Есть непонятные, шокирующие страдания. Унизительные, болезненные. Но у нас есть надежда вечная. Лазарь мог бы огорчиться. Бог, я в тебя верю. Почему такое со мной происходит, да? Он мог бы огорчиться на Бога. Потерять свою веру, да? Но это было глупо для него, потому что для него ждала вечная награда. Да? Он попал на это лоно Авраамова, и он отдыхает вечностью, у него вечная жизнь. Да? Стоило ему верить, стоило ему страдать, да? Стоило ему уповать на Бога. Да? Хотя много вещей непонятно в его жизни. У нас есть, мы на Христа надеемся не только ради этой жизни, да? Мы ради вечности надеемся. Понимаете? Потому что если мы будем только концентрироваться... Потому что Бог, конечно, помогает в этой жизни. Есть определенное обетование, то же самое об исцелении, то же самое о том, что когда мы слушаемся Бога, Бог будет благословлять нас материально. Да? И сказано же, ищите царство, остальное все приложится. Да? Я не верю, что Библия говорит, что истинные верующие, они должны постоянно нуждаться. Нет. Но если мы сконцентрируемся только на этой жизни и будем только думать об обетованиях, и чтобы Бог здесь помог, понимаете, Когда трудности придут, можно очень сильно споткнуться и огорчиться на Бога. Да? Лазарь, он имел надежду на будущее. И когда такое с ним произошло, он укрепился. Он знал, что да, за этой жизнью есть что-то новое. За нашими страданиями. Да? Может быть, где-то сейчас такие же есть верующие, и они также бездомные, также страдают. Я не понимаю. Я не понимаю, почему. Он не понимает, я не знаю, что ему сказать. Почему Бог это допустил, мы не знаем. Но мы можем сказать, послушай, продолжай верить. И ты будешь как Лазарь. Бог все это исправит, эти страдания не будут вечны. Да? Бог может здесь все это исправить. Но если нет, не унывай. Вот это мы можем и сказать. И вот эта притча, она это показывает. Да? Теперь другая ситуация. Вот этот богатый человек. И он, они тоже были иудеями, то есть формально он, конечно, знал о Боге, можно сказать, и верил в Бога. Но вот он жил, у него как бы в жизни все было, по тем временам, все было. Вот вы же представьте современную жизнь. Человек живет, хорошо живет, все у него есть, хорошая еда, хорошо он питается, там все свежие продукты, все там, все дорогое, все натуральное, хорошо он... там, вечеринки устраивает, все. Кстати, устраивать вечеринки, пиршествовать, это не является тоже грехом. Это не за это он туда попал. Да? Тоже не все понятно, да? Иисус точно не объясняет, да. Скорее всего, он попал, потому что он не верил. Он не верил по-настоящему, да. Может, формально относился, да. Но вот этот человек жил. Он жил. И вот он умер. И я могу представить, какие почетные похороны ему заказали. Дорогой лимузин, дорогой гроб, хорошее место на кладбище, красивый камень там все сделали. Какие-то слова сказали, друзей, знакомых, там братья пришли, там сказали какие-то хорошие вещи про него. Да? Ну, похороны, да, это всегда печально, да. Если вы были, вы знаете, это тяжело, да, когда человек умирает, да. И когда человек умирает, всегда у всех всегда, что у него там в будущем, у него хорошо будет, да? Всегда, да? Человек умирает, да? Все равно нужно поставить крест на его могилу, да? Человек вообще на Бога наплевал свою жизнь, да? Ну крест надо поставить, как же так, да? Вот тут теперь-то люди сразу серьезно относятся к этому, да? И вот все такое сделали, этот крест поставили, все, вот его похоронили, да? И разошлись, и эти люди живут такой же жизнью, может, такой же жизнью, как и он. И думают, что он неплохо жизнь прожил. И они думают, пример с него брать, да? Да? И они интересуются этими котировками, ценами на нефть, там, читают эти магазины, где говорится о новых автомобилях, там, одежда, не знаю, ну, знаете, как голова может быть занята. Вот такие же люди живут. И многих людей, этих знакомых, родственников, у них получается жить неплохой жизнью. И они думают, ну, хоть что-то у меня в жизни, да, что-то такое. И люди смотрят на них, как это пример. Но вот этот вот, у него как бы голос есть. Он умер, но Иисус, благодаря Иисусу, он доносит послание, простите, не Лазаря, а этого богатого человека. Он доносит послание. Казалось бы, интересно, что человек умер, что он нам не может сейчас сказать. И Иисус показывает, что есть был один человек, который умер, и он хочет, чтобы все поняли, что он хочет сказать. И он говорит, я попал в ад. Здесь ужасно. Здесь так ужасно, что ладно, я уже себе не могу помочь. Все, уже пропасть. Все, представляете, Авраам ему сказал. Все. Уже поздно. Представляете, какое отчаяние, да? Но даже в этом отчаянии он говорит, у меня там еще есть 5 братьев, идите им скажите, только бы они сюда не попали. То есть представляете, насколько ужасно было мучение. Только мои братья не попали сюда, идите скажите им, да? И вот эти люди, на которых мы смотрим, которые живут, они как бы в струпьях не лежат, образно говоря, да? Они живут, процветают. Не значит, что они какие-то совсем уж плохие грешники. Таких людей много, как вот этот человек. Иисус не сказал, что он за свое богатство умер. Иисус даже не сказал за то, что он не помог нищему, за это он умер. Не за это он умер, он умер за неверие, за то, что он не посвятил свою жизнь Богу. Потому что он надеялся на богатство, скорее всего. За это он умер, да? И вот таких людей много, они неплохие люди. И мы на них смотрим и переживаем, вот у них, они неверующие, но у них такая жизнь. А вот я верующий, а я вот как этот Лазарь мучаюсь. Где Бог твоя справедливость? И нам это тяжело это понять. Нам это тяжело понять, это болезненно, это влияет на нашу жизнь, на то, как мы трудимся для Господа. У нас руки опускаются, да. Но когда мы слышим голос этого богача, как он вопиет, только бы сюда не попасть, да, мы понимаем, нет, лучше быть даже как Лазарь, послушайте, лучше быть даже через эти испытания пройти в жизни, сколько их там, 60, 70, 80 лет, но весить и быть как Лазарь. Понимаете, как все кардинально, да? Бог послал Иисуса Христа спасти нас от этого вечного гнева. Этот богач не спасся, а Лазарь спасся, потому что он уверовал. И Иисус, представляете, насколько ужасны эти страдания, насколько глупые люди, как они смеются об аде, как они не понимают, куда они идут, неверующие, да, в какое место мучения. И когда мы смотрим через призму откровения Божьего, смотрим на этих людей, тогда у нас появляется не зависть, не раздражение, то, что вот у них все хорошо, а любовь, жалость, помочь им, потому что куда они идут, если бы они только знали, да. Гнев Божий – это страшная вещь. Гнев Божий – все, вот этот человек богаче, все, навечно он будет мучиться, и потом еще воскресенье будет, еще осуждение, еще он в теле, еще хуже будет мучиться в этом озере огненном. Это же не сказки, ребята, это не сказки, озеро огненное. Сатана хочет такой дух усыпления, он уже дает церкви, типа концентрируется на этом временном, а вечная жизнь, ну да, она есть, но она как бы так. Ад тоже как так. И мы, хотя логически это все понимаем, но в нашем сердце это притупляется, и мы забываем наше звание, и поэтому наше свидетельство, наши цели меняются, наше свидетельство становится неэффективным. Но люди идут в ад. Они вот как этот несчастный богач и идут в ад и будут там гореть этим пламенем и скрежетать зубами. Кошмар. Слава Богу, Иисус, то есть Бог послал Иисуса, своего Сына, чтобы каждого верующего избавить от этого гнева. Вы спасены? Слава Богу, слава Богу. Я, кстати, мне это помогло, когда я только начинал читать Библию, мне это помогло, простая истина, что вот есть озеро огненное, твое имя не записано в книге жизни, вот где ты будешь. Я это понял. И иногда надо людям просто так же говорить. Мы иногда пытаемся все, как бы их не обидеть. Ну, не надо слишком так переживать. Вот куда эти люди идут. Вот куда мой папа или моя мама, неверующие, куда пойдут. Да, или супруг, если он неверующий. Да. Или просто сосед, если он неверующий. Да. Или человек на улице, вот куда он идет. Да. Есть у нас для него помощь. Есть помощь. Иисус послал, Иисус умер. И мы можем сказать эту истину. И он может спастись от этого грядущего гнева. Иногда не нужно человеку говорить, слушай, если ты уверуешь, Бог войдет в твою жизнь, будет у тебя мир, радость, Бог будет благословлять тебя. Это отчасти это истина. Но не всегда нужно так проповедовать. Иногда нужно сказать, слушай, со мной все в порядке. Это ты идешь в эти мучения. Ты испытаешь этот гнев Божий. Тебе нужно спасаться. Если хочешь, приди, я с тобой поговорю, расскажу тебе, как спастись. Понимаете? Но все равно нужно давать людям эту возможность. Жизнь коротка, жизнь трудна, жизнь много испытаний, но одни вещи здесь Иисус четко говорит. Есть гнев Божий и есть спасение. И через веру в Иисуса Христа каждый может спастись и иметь эту жизнь с избытком. Аминь. Так что не нужно переживать из-за скорбей. Скорби – это еще не скорби. Наши скорби, эти скорби Лазаря – это не скорби. Вот скорби богача и скорбь весь мир, куда катится, вот это уже будут скорби. Вот чего надо бояться, да? И вот чего, ради чего нужно как бы ясное видение делать и посвятить нашу жизнь. Вот для чего церковь здесь, да? Для чего здесь церковь? Мы для чего здесь собираемся? Ну, много вещей, чтобы поддержать друг друга, возрастать. Но в конце концов, церковь здесь, чтобы свидетельствовать и спасать таких людей от этого гнева Божьего. Правильно? Да? Лучше же, сказано, лучше же быть с Иисусом, да? Но Иисус, Бог оставляет нас здесь, чтобы мы были свидетелями. Господь, мы благодарим Тебя за Твои откровения, за, Господь, за то, что Ты дал нам высокое звание. Это дар. Это дар, ты избавил нас от этого ужасного места, куда богач попал, потому что он не верил. Господь, благодарим Тебя, и мы, Господь, Ты дай нам сострадание, дай нам правильное, ясное видение, для чего мы здесь в мире, чтобы мы служили, и Ты, Бог, будешь действовать, и Ты будешь давать даже знамения, чудеса, потому что Ты хочешь спасать людей. Ты хочешь спасать людей от этого ужасного места, от этого Твоего справедливого гнева, Господь. Сделано с Твоими свидетелями, Господь, прости нас, если мы впадаем в уныние или в саможалость, или начинаем на себе концентрироваться, на своих проблемах, Господь. Пусть мы смотрим на серьезные проблемы других, которые испытают Твой гнев, и свидетельствуем, как этого избежать. О Бог, пусть мы не будем эгоистами, Господь. Открывай нам Твое сердце. Исцеляй нас, Господь. Духом Святым, Господь. Обличай нас, Господь, чтобы мы были во всем угодные Тебе сосуды, чтобы быть Твоими свидетелями и привести многих в Твою славу. Господь, благодарим Тебя, что Ты начинаешь, Ты заканчиваешь, Ты проводишь нас через духовный рост, через Твои обличения, и в Тебе силы, Господь, вместо эгоизма вложить любовь в нас. Благодарим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы уповаем на жизнь Христа. Этот Христос, Он сделает из нас свидетелей. Он сделает из нас не эгоистов, а любящими. Христос, Ты сделаешь. Мы сами не можем. Мы можем хотеть, но мы не сможем. Но Ты сделаешь, Господь Иисус. Потому что Ты пришел для этого, чтобы жить. Мы спасаемся также Твоей жизнью. Благодарим Тебя, Господь. Во имя Иисуса Христа славим Тебя. Аминь. Аминь.